Яд. Слава богу, проговорил про себя Тротти, заметив рядом с Боати съежившегося в своей замшевой куртке Пизанелли. В сопровождении синьорины Амадео молодой прокурорши из Рима приехал и Меренда. Когда Тротти вошел в прохладное помещение морга, они оба кивнули ему в знак приветствия. На женщине был красно-бело-зеленый шелковый шарфик, ее миловидное лицо побледнело, серьги с жемчугом в ушах. — Садитесь, пожалуйста, — доктор Батоне указал рукой на один из пустых стульев, выставленных в ряд вдоль блестящей кафельной стены. — Кофе выпьете, комиссар Тротти? Или, может, чего-нибудь покрепче? У вас такой вид, словно вы собираетесь разболеться. — Спасибо, кофе я только что выпил, — Тротти посмотрел на часы. — Почти 11:55. У меня в ящике есть немного коньяку для медицинских нужд, вы же понимаете. Батоне взглянул на Меренду и неуклюже ему подмигнул. В комнате оказался еще один мужчина. На нем были серый костюм, голубая рубашка и галстук-бабочка. — Вы знакомы с сеньором Беллони? Тротти нахмурил лоб. Мужчина встал и пожал Тротти руку. На лице у него появилась блеклая печальная улыбка. — Дядя Розанны! — тихо проговорил он и сел на место. Холеный мужчина с густыми седыми волосами и тонкими длинными пальцами. От слишком долгого пребывания на солнце лицо его было испещрено морщинами. Сеньор Беллони выглядел лет на 65 и излучал здоровье. Ресницы его казались выгоревшими. Тротти обернулся к Батоне. — Вам удалось что-нибудь выяснить относительно смерти сеньорины Беллони? Он скрестил на груди руки. Батоне выдвинул из шкафа для документов нижний ящик и вытащил оттуда темную медицинскую бутыль, наполовину заполненную какой-то жидкостью. На этикетке было написано «Яд», «Череп» и «Перекрещенные кости». — Вы уверены, что вам не... — Ни я, ни Пизанелли жажды не испытываем, — сказал Тротти. — Это не от жажды, комиссар. Батон поднял вверх палец. Буатти криво ему улыбнулся. — Что вам удалось выяснить относительно тела? — Синьорины Беллони? Батоне налил коньяку в пластмассовую чашку и протянул ее Буатти. Потом обернулся и подтолкнул к нему деревянную табуретку. На нем были широкие хлопковые штаны и белые кожаные ботинки на деревянной подошве. Поскольку в помещении было прохладно, он надел еще и шерстяной свитер. Медицинский халат и шапочка висели на крючке у двери. У доктора Батоне было тонкое умное лицо. Желтоватая кожа туго обтягивала кости черепа. Запрокинув голову назад, Буатти залпом выпил все содержимое чашки. Он улыбнулся, в углах глаз заблестели слезы. Тротти чувствовал, как под рубашкой у него высыхает пот. — Вам удалось установить время смерти? — Не забывайте, что на место преступления меня не позвали, — слегка обиженно отозвался Батоне. — В моем распоряжении только отчет Ансельми. И доктор Ансельми, как обычно, выполнил свою работу весьма профессионально. Батоне говорил, обращаясь к молодой прокурорше. От нормальной температуры в 37 градусов по Цельсию вычитают ректальную или вагинальную температуру, найденное значение затем делят на полтора и в результате получают приблизительное время в часах с момента смерти. Подобный расчет, разумеется, носит весьма грубый и упрощенный характер. А если температура тела сравнялась с комнатной, сказать что-либо о времени смерти вообще бывает очень трудно. То есть приходится учитывать какие-то другие факторы. Трупное окоченение. Ансельме предположил, что смерть должна была наступить где-то между 11 вечера в субботу и ранним вечером в воскресенье, что вполне резонно. Мне довелось увидеть тело лишь через несколько часов после Ансельме. Большим пальцем он указал на серую металлическую дверь в дальней стене комнаты, которая вела в помещение с камерами для трупов. Слабые признаки трупного окоченения тогда еще прослеживались. Вы, наверное, знаете, что в жаркую погоду, как в эти последние дни, процесс трупного окоченения идет быстрее. Тротти кивнул головой. Ансельми, похоже, этот температурный фактор учел. Принимая все во внимание, мне не остается ничего другого, как присоединиться к мнению Ансельми. Значит, время смерти — воскресный день? Суббота или воскресенье, не позднее 9 часов вечера, — подтвердил доктор Батон. А трупные пятна? — Вечно вы спешите, комиссар, — раздраженно улыбнулся доктор. Я полагаю, у вас нашлось время взглянуть на тело? Доктор Батонов встал и подошел к висевшему на стене телефону. — Привези номер 2, Леопольде. Через 5 минут я начинаю вскрытие. Повесив трубку на место, он бросил через плечо. Трупные пятна соответствуют тому, что запечатлено на фотографиях. — И о чем это говорит? — О том, что тело, упав на пол лицом вниз, больше не перемещалось. Тротти посмотрел на Меренду, который во время этого разговора поднялся со своего места и стоял теперь у фотокамеры, касаясь бедрами низкого столика у стены. Фотокамера с длинными мехами была закреплена на вертикальном стальном стержне. Меренда стоял, скрестив на груди руки. В одной он держал записную книжку, в другой — шариковую ручку. Для прохладного помещения анатомички он, как и Тротти, был одет слишком легко. В ярком свете неоновых ламп его лицо приобрело желтоватый оттенок. Меренда перехватил взгляд Тротти и улыбнулся, блеснув зубами. — Никак не пойму, Пьер, чего вы лезете в это дело? Его голос звучал вяло. — И вы, и лейтенант Пизанелли. — И с каких это пор Пизанелли работает на вас? — Синьорина Беллони была другом моей семьи. Миранда задумчиво кивнул головой. Доктор Батоне пожал плечами. — Я лишь мельком взглянул на труп. Через несколько минут, изучив его более обстоятельно, можно будет, по-вашему, тело, упав на пол, так и лежала там до тех пор, пока его не обнаружил сеньор Боатти. Неподвижно сидевшая до сих пор прокурорша повернула голову и посмотрела на Боатти. Все мои заключения, комиссар Тротти, основаны лишь на поверхностном ознакомлении с телом. Можно думать, однако, что доктор Батоне замолчал при появлении молодого ассистента. На нем был белый медицинский халат, оттенявший его смуглую кожу и подчеркивающий правильные черты его мальчишеского лица. Он вошел в комнату пружинистым шагом, пожал руку Тротти, Пизанелли, комиссару Меренди и Боатти, блеснул глазами, весело кивнул прокурорше. Потом прошел к дальней стене и открыл дверь в покойницкую. Доктор Батоне подошел к раковине, вымыл щеткой руки, надел белый халат и круглую шапочку. Тротти заглянул через открытую дверь в покойницкую и, окинув взглядом длинные ряды вместилищ из нержавеющей стали, закусил губу. Он почувствовал вдруг, как в животе у него начал переливаться сладкий кофе. — Вы уверены, что обойдетесь без лекарства? Ведь вы не первый раз на вскрытии, и немного коньяку не помешает успокоить нервы. Обойдусь своими анисовыми леденцами. В каждой камере свободно умещались носилки на колесах. Минут через 40 закончим. Вроде бы ничего сложного не предвидится. А сейчас всем вам не помешает надеть маски, — бесцветным голосом заявил Батоне. Не сводя глаз доктора, Пизанелли прошептал. Самоуверенный ублюдок. Тротти поморщился от долетевшего до него запаха коньяка. — Дай-ка мне сигарету, Пизанелли. Меренда оторвался от записной книжки. — Доктор, есть ли у вас какие-нибудь соображения по поводу того, как ее убили? — Причина смерти... Доктор Батон поднял брови, и Тротти вдруг вспомнилось, как однажды на побережье в Лидо Батон идентифицировал часть трупа, вынесенную морем на берег. 20 лет назад. Батон сухо усмехнулся и повернулся к Леопольде. Улыбающийся ассистент живо вкатил в анатомичку носилки. Доктор натянул на свои длинные сухие пальцы новые резиновые перчатки. Потом, словно пианист перед выступлением, вытянул перед собой руки. Жаль, что я не смог быть на Сан-Теодоро. О природе травмы и времени ее нанесения можно многое узнать по количеству кровопотерь. Он обернулся к Тротти. Рукой в перчатке взял кофеварку. Но у меня есть фотографии из лаборатории. Там, наверное, удивляются, почему при таких повреждениях было так мало крови. Вы уверены, что вам не нужно чего-нибудь выпить? Тротти помотал головой. Ассистент переложил покрытое простыней тело с носилок на стол для вскрытия. Одной рукой Батон зажег верхнюю лампу, другой налил себе в кружку кофе. Он пил кофе, спрятав глаза за блестящими стеклами очков. Бедняжка. Леопольде открыл портфель с материалами к делу и вынул оттуда 7 снимков тела, распростертого на полу квартиры на Сан-Теодоро. Он аккуратно разложил их 2 рядами на головном конце стола так, чтобы их мог разглядеть Батоны. Тротти заметил, что у Баати от холода покраснел нос. В анатомичке, казалось, стало еще прохладнее. Тротти чихнул. Леопольди выложил на стол набор деревянных шпателей, пластмассовые банки и предметные стекла. — Бедняжка! — бесстрастно повторил Батоны. Опустив голову, он начал проверять микрофон своего магнитофона. «Ничего человеческого в этом теле уже не осталось», — подумал Тротти. «Оно умерло, и эти мертвые конечности, выступающие из-под тонкой простыни, не имеют никакого отношения к некогда жизнерадостной и полной сил женщине». Тротти почувствовал в горле горький вкус кофе с желчью. Доктор Батонне покончил со своим кофе и многозначительно прищелкнул языком. Он посмотрел на ярлык, привязанный к большому пальцу ноги трупа, и включил кассетный магнитофон. Доктор Давид Батонне, патологоанатом городской больницы, судебно-медицинский эксперт, присягнувший государственной уголовной полиции в присутствии синьорины Амадео, прокурора республики, комиссаров Меренда и Тротти и офицера полиции, — лейтенанта Пизанелли, — подсказал Пизанелли. Леопольди принес дисковую пилу. На ее острых зубцах не было ни единого пятнышка. Вставляя вилку в массивную розетку, ассистент весело улыбался. Батонни сдернул простыню. Проводится опознание тела женщины, предположительно синьорины Розаны Белони, приблизительно 40-45-летнего возраста, ростом 1 метр 60 сантиметров, весом 63 килограмма. Тротти встал. Доктор Батон выключил магнитофон и повернулся к сеньору Белони. Блеклая улыбка. Господин Белони, в присутствии прокурора республики я должен попросить вас подойти к столу. Я должен просить вас, как ближайшего родственника сеньорины Белони, проживающего в этом городе, опознать тело. Он вытянул руку и жестом пригласил сеньора Белони к столу. Идентифицируете ли вы это тело как сеньорину Розану Белони, проживавшую в этом городе на площади Сан-Теодоро? Кровь с разбитого и обезображенного лица тщательно смыли. Волосы были откинуты назад и перехвачены эластичной лентой. Опершись на руку Батоне, Пожилой мужчина устремил взгляд на труп. Аристократическое лицо его побледнело и напряглось. Светлые ресницы нервно трепетали в резком неоновом свете. — Сеньор Беллони, это ваша племянница? Мужчина словно окаменел. Он горестно смотрел вниз на неподвижную, раздувшуюся нижнюю челюсть труп. — Это тело вашей племянницы, сеньорини Розанны Беллони? Он повернулся и поглядел на молодую прокуроршу, потом на Меренду. — Пожалуйста, опознайте тело. Беллони что-то пробормотал. — Прошу прощения. Это действительно моя племянница, — проговорил он, дотронувшись до галстука бабочки. — Это тело действительно было когда-то моей племянницей, но нет, не Розанной.